Тема наша, видите, обозначена достаточно четко: традиции, традиция, инновации. И дальше уже, конечно, некая расшифровка, да, о которой все мы слышали: культура, общество, личность. Вот сейчас уже и отец Нестор сказал, и уже другие выступающие о том, что представляет для нас традицию. Тысячи лет православия. Чтения сегодняшние называются, в общем, рождественскими. То есть, оказывается, нашей традицией является то, что существует в России уже много и много поколений. Что это такое за традиция? Что это такое православие? Да, это один из важнейших, действительно, вопросов, который, наверное, каждый человек нашей страны должен бы знать прежде всего, в первую очередь. К сожалению, этого мы не имели в предшествующий период до 90-х годов, когда православие вообще ничего не знали, или имели знания такие, которые можно назвать вполне карикатурными. Но и наследие, или, если хотите, инерция предшествующего времени, она все-таки в значительной степени еще давлеет над сознанием очень многих людей. В отношении инновации, разве это не инновация, что вдруг вместе встречаемся, кто? И представители церкви, священники, епископы, сам патриарх. Встречаемся с кем? С нашей интеллигенцией, с нашими учащимися, с университетской аудиторией, вообще со всеми, со всей общественностью. Это действительно новация для России такая, которую уже давно-давно мы не только не слышали, но даже, я вам скажу так, предшествующий 70-летний период даже и не предполагали. Я помню встречу, одну встречу, еще я был совсем мальчишкой, с монахинями дореволюционного женского монастыря во времена как раз хрущевских гонений, когда взрывали храмы, еще не взорванные. И они с величайшим сомнением вдруг говорили такое: а ведь оптинские старцы-то говорили, что опять откроют храмы и опять откроют монастыри. И чувствовалось, что они просто говорят и не верят, чтобы такое могло случиться. И действительно, в то время представить себе это, когда единственным научным мировоззрением было какое мировоззрение? Нет Бога, нет вечности, нет бессмертия. Ты живешь, человек один раз, умер, и полная тьма, и пустота. Единственное научное мировоззрение. Так вот, и представьте себе, вот потом, я помню, это прекрасные эти слова, как они говорили, и вдруг действительно 90-е годы, и открываются вдруг действительно и храмы, и монастыри, духовные школы. Кстати, вот один из фактов, это же из фактов религиозного сознания. Представьте себе, это какие-то оптинские старцы, еще начало 20 века или конца 19-го вдруг такое говорили, не зная ни о какой революции. Да, и потом уже, когда революция произошла, которую они видели, и вдруг опять сказали, опять откроется все. И действительно, для нашего времени тот факт, что мы опять можем встречаться вместе, и не как-нибудь вместе, просто так, а когда можем задавать друг другу вопросы, не какие-нибудь вопросы, а по существу вопросы. А почему вы считаете, что Бог есть? А что дает нам эта религия православия? А зачем она нужна? Ой, как замечательно бывает, мне приходится проводить лекции, как я бываю рад, когда задают вопросы в лоб. А не так просто, деликатно, знаете ли, вот так. Мы должны бы, мы же граждане России, которые действительно тысячу лет живет православием, и должны были бы действительно выяснить эти основополагающие вопросы. Зачем нам нужна эта религия? Что она дает? Что это простая традиция? Да мало ли сколько традиций. Есть традиции хорошие, а есть традиции плохие. и то, и другое есть. Но вот эта вот новация действительно самая впечатляющая для нашего времени и самая обнадеживающая, если, конечно, только она принесет свои плоды. Но сейчас, в связи вот с теми переменами, которые произошли, начиная с 90-х годов, и которые называли перестройкой, мы сейчас уже и почти забываем этот термин, но произошли события, имеющие самое серьезное значение для нашей дальнейшей истории жизни нашего народа и нашего государства. Может быть, самым таким серьезным фактом, перед которым мы оказались поставленными, это является тот факт, что прежний тот железный занавес, о котором за границей говорили как о чем-то ужасном, а о чем наши мудрые старцы говорили точно наоборот, а говорили следующее: не дай Бог, если у нас откроется граница с Западом, к нам хлынет такая грязь, и мистическая, религиозная, и аморальная, и прочей всякой всячины, а наш народ неподготовленный, как некие дети, когда вдруг соприкоснутся с этой грязью, сколько людей может не выдержать и буквально погибнуть. И действительно мы видим. Посмотрите, какой интерес к каким-нибудь восточным культам, какой-нибудь йоге, каким-то мистикам, к чему только нет, какой-нибудь Сведенборгу. Так, представляете, сколько? А православие? Многие ли интересуются? Я православный, а что еще нужно? Меня крестили. Представляете, замечательно, меня крестили, и все в порядке. Ну, а в церковь ходить, конечно, зачем это? Я в душе верую, и больше мне ничего не нужно. Так вот, действительно оказалось верно. Границы оказались открыты. Никаких уже идеологических препятствий нет. Никаких. Дорожка чистая, ровная, асфальтированная, отглаженная, зеркальная. Все может переходить оттуда-то туда. Вы знаете, вот сообщающиеся сосуды-то физики. Когда один сосуд повыше, а другой пониже. Оказался этот сосуд, простите меня, для нас, по крайней мере, сосуд зла, который мы, может быть, до сих пор еще не осознаем, о котором писали наши все лучшие люди России, по крайней мере, взять XIX век, что они писали о том, что такое Европа для России, что такое она для русского человека. С ужасом писали. Леонтьев даже уже говорил, Константин, подморозить надо Россию. Феофан Затворник говорил, что еще одно-два поколения, если мы не остановим этого процесса, не будет православия у нас в России. Прошло полтора, кстати, столетия, и началась революция, и церковь была почти уничтожена. Кто только не писал. А Достоевский, посмотрите, а Игнатий Брянчанинов, да вообще все умнейшие люди видели, что происходит там. Там идет процесс полного отступления от самой главной ценности, которая характеризует человеческую личность. Это искание истины, искание, если хотите, смысла жизни, искание Бога. Теперь мы оказались с полной силой перед открытыми воротами. И что же пришло к нам? Перед чем мы теперь стоим? Перед какими новациями мы сейчас стоим, мы, которые имели традицию, какую традицию? Вот говорили об образовании. Подумайте только, какова была традиция наша, по крайней мере, в допетровское время. Какова была цель всего образования? Цель какая? Воспитать лучшего человека, человека сделать святее. Потом мы видим, как начался крен, перелом, и который сейчас уже имеет, вообще, можно сказать, полное место, по крайней мере, университетское образование. Уже человек никого не интересует. Главное, вот этот компьютер набить суммой каких-то знаний, и все. А ты какой? Ты пришел, прошелся лекции, профессор, читаю лекции, мне плевать. Слушайте вы, не слушайте, а мне плевать. Придете и будете сдавать экзамен. Кто вы? Чего вы? Вы слышите? Главное было русской традиции человека сделать святее, его научить добру, его приучить к честности, благородству, если хотите, жертвенности. И мы видим, какие плоды были. Один достаточно, чтобы хотя бы один пример привести. Французскую войну, Наполеоновскую войну 19-го года, когда шла эта армада на Русь, что оставляла за собой? Кровь, насилие, разбой и пепелище. Когда русская армия шла обратно, ни одного преступления. Русская православная армия прошла так, как прошли маленькие девочки. Когда армия подходила к Парижу, там ужас начался. Все понимали, что теперь сделают те, с кем мы сделали. Результат? Что вы? Ни единого человека не тронули. Русские офицеры в ресторанах расплачивались. Что вы? Никаких грабежей. Дерево узнается по плодам. Французская армия шла с каким флагом? Свобода, равенство, братство. Русские шли с чем? С православием. Возьмите Ушакова, те же самые. Примеров можно было привести много. Православие показало, да, что оно такое. Действительно еще сохранялась идея, главное человека сделать святее, а не просто же дать сумму знаний в образовании. От знаний никуда не уйдет школьник. Ему придется сдавать и отвечать. А вот святее сделать – приоритеты. Что является приоритетом образования? Вот такова была наша традиция. К счастью, еще хоть немножко, но она остается. Еще в средних школах еще действительно об этом думают наши, я бы сказал, подвижники-педагоги. Я другого слова не нахожу для наших педагогов. Средних школ, не университетов, а средних школ, как подвижники. Потому что в тех условиях, в которых они ведут свою работу, и в которой пытаются еще действительно сделать, насколько это возможно, сделать наших ребяток чище, благороднее, святее, показать примеры с нашей литературы, искусства. Да, это же действительно великое, великое благо. Что сейчас несет нам? Это новация, которая связана с именем Запад. Мне бы хотелось обратить внимание на три важнейших, как мне кажется, момента, о которых действительно нельзя не задумываться. Первое – свобода. Свобода. Как она понималась у нас? Что такое свобода? Слушайте, я не хочу говорить о нашей реальной даже жизни, потому что в ней все было. Чего только не было в нашей жизни. Ну, помните, Достоевский, как писал о русском человеке. Ну, вы помните. Вы не смотрите, на какие гадости подчас он делает. И какие преступления, безобразия, какие он делает. Вы посмотрите на то, о чем он мечтает, перед лицом чего он себя рассматривает. Да, я негодяй и преступник, но есть святыня, и потому я осознаю себя негодяем и преступником, что есть, я помню, что есть святыня. Вспомните такого нашего замечательного, я бы сказал, одного из гениев наших русских мыслителей, Ивана Васильевича Кирьевского, его изумительную статью, ну, которую, ну, мне кажется, ну, каждый педагог должен просто знать чуть ли не наизусть об образовании европейском и его отношении, и отношении к нему образование русского в России. Я не точно передаю название, но это легко увидеть. И он показывает одну идею, которую он высказывает, чрезвычайно важную, которая прямо показывает о характере, о духе западного и русского человека. Западный человек всегда доволен собою. всегда доволен собой. Не своими условиями жизни, нет, здесь всегда мало, да, а собой. И он говорит, а русский человек, кстати, Киреевский Иван Васильевич говорил это не просто так. Сколько лет он был в Германии, он гонял чаи вместе с Гегелем. В свое время был, знаете ли, убежден, что без Гегеля и Россия не может ничего сделать. Этот Киреевский, имея опыт, знания, говорил, а русский человек, напротив, всегда чувствует свою недостаточность. Когда чувствует этот человек? Когда его идеал выше его головы. Так вот, когда, если говорить о свободе, что за нормы, если хотите, свободы, которые подчас подсознательно и, конечно, и сознательно была выражена, в какой форме? Ее великолепно сформулировал эту идею свободы и, если хотите, кстати, русскую идею, о которой так много и говорят, и пишут. Он великолепно выразил это, эту идею, если хотите, это понимание свободы, одного из важнейших, я бы сказал, качеств человека, и от которого зависит, пожалуй, ну, почти все направление жизни человека, и становление, и развитие, и само существование. Он сказал такую фразу – единство в свободе. Мы едины, конечно, в свободе. Мы должны быть все едины в чем? Но в свободе. Мы не мешок гороха в мешке, которые толкаются друг с другом, и лишь бы не мешать друг другу жить. Нет. Мы едины в свободе, как организм. Единство в свободе, а дальше – на началах любви. Единство свободы по закону любви. То есть только та свобода действительно может быть названа именно свободой, которая сопряжена с чем? С любовью. К чему? К любому человеку, ко всем, который относится с уважением, с великодушием, с терпением, с любовью. Вот где свобода. Нет свободы там, где нет любви. Нет свободы там, где надменность, гордыня. Пример? Пожалуйста, отвратительный пример. Я другого слова не могу сказать. И за что меня французы убьют? Это Шарли. Издевательство над Мухаммедом, над Христом. Для миллионов, сотен миллионов, миллиардов людей являются их идеалом, если хотите. И тут жалкая кучка, которая может издеваться и насмехаться. Это свобода? Это свобода подойти к моему отцу и плюнуть ему в глаза? Это свобода? Вы слышите-ка, в чем свобода-то? Как понимается свобода? Где тут любовь? Какая любовь? Какое уважение? Какое благожелательство? Никакого! И идея этой отвратительной свободы пропагандируется с огромнейшей силой. И только это рассматривается как свобода, как таковая. Вы подумайте, до чего можно дойти. Результаты этой свободы очень простые. Как-то один корреспондент очень хорошо сказал, когда вы включаете телевизор, вы выключаете у себя становление человека с большой буквы. Это было когда-то там, теперь это и у нас. Мы же свободны теперь, теперь у нас тоже свобода. Тоже можно что угодно писать и говорить. Это свобода. Второй момент, который я понимаю, что мое время ограничено, я это понял, да, и поэтому, да, Нестор на меня смотрит глазом аспида, чтобы я не разошелся слишком. Второй момент, который мне хочется отметить, это идея толерантности. О, ну что вы! Попробуйте быть нетолерантными. вас съедят тут же. Что такое толерантность? Забыли, что это медицинский термин. Толерантность. Да избави Бог, если мне вводится яд, я взял что-то ядовитое, и мой организм не отреагировал, не выбросил это тут же. Я умру. Терпимость-то по отношению к чему должна быть? Да, проявить уважение к человеку, как мы говорили, к его, может быть, недостаткам, все это понятно, это верно. Но когда толерантностью называется терпимость к какому-нибудь Шарли, то извините, это уже что такое? Свобода зла? Да. И толерантность? Да. И потом, представьте себе, если это извращенное понимание толерантности, попробуйте применить к науке. Просто к науке. Вы знаете, что будет? То есть нельзя оспаривать чью-то теорию, чье-то положение, чье-то высказывание, даже чье-то научное открытие, которое не вмещается вот сейчас в мою голову. Что это придумали? Земля вокруг Солнца вертится. Да я в каждом календаре вижу Солнце вертится вокруг Земли, вращается. Так? Нельзя оспаривать, да? Наука все. Смерть. Если не будет дискуссий, самых настоящих, не будет дискуссий, то в таком случае что же будет с наукой? А почему это, если в науке можно, а почему нельзя в религии? Я должен уважать человека любых религиозных воззрений, но это совсем не значит, что я не имею никакого права уже сказать о том, что вот здесь, в данном положении, я не согласен с той или иной религией, что она вот в том или другом положении, она меня, например, не устраивает, и я считаю, что здесь ошибка. Как это, будет толерантно или нет? Представить, может, до такого искаженного состояния донести нельзя? Нельзя говорить ничего. Мы должны быть толерантны по отношению к каждому человеку. И опять только не к каждому. Если мы сейчас будем толерантны к ИГИЛу, интересно, что тогда будет? Не правда ли? Во всем есть пределы. Где критерии? Где критерии? Приходится постоянно цитировать эти изумительные слова. Кроха, сын, пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Действительно, что это такое? Православие имеет этот критерий. У нас есть этот критерий, причем объективный. Не тот, когда мы можем, например, сказать, вот Дон Кихот – это наш критерий. Вот вам, изумительный человек, Сервантес, видите, нарисовал такой образ. Будем смеяться. Нет, у нас есть критерии в православии. Если хотите, это постулированные критерии, это постулат, это наша вера, действительно Христос, его Евангелие, действительно православие, если хотите. Вот оно, критерии добра и зла. Здесь мы можем ориентироваться, и здесь мы ставим сразу пределы. И показываем, где она свобода, где она толерантность, а где карикатура на них и извращение этих понятий. Еще один момент, на который хочу обратить внимание, и который представляет также угрозу чему? Вот эта тема – традиция инновации. Вы знаете, что это, как ее можно перефразировать? Эта тема не о чем-нибудь, как о нашей национально-культурной идентичности. Сохраним ли мы ее? Традиции инновации. Это же наша здесь. Где наша идентичность? В каких традициях? В каких новациях? Так вот, исходя из этого, я хочу назвать еще один момент. Сейчас особенно пропагандируется, хотя идея не совсем нова, это идея сверхрелигии, идея равенства всех религий по существу. Нет, не почему-либо, а по существу, в самой сути. Один Бог во всех религиях. А если один Бог во всех религиях, то это значит детали, это же второстепенные, не правда ли? Не все ли равно тогда, как верить? Да и зачем все эти вероучительные истины? Там Будда ли, Мухаммед ли, Христос ли? Какая разница? Не все ли равно? Бог же все равно один, и мы все едины, да? Какая коварная идея! С православной точки зрения, это глубочайшая для кого-то ошибка, для кого-то это сознательный и ужасный акт пропаганды этой идеи. Посмотрите, что представлял себе древний мир в плане религии. О нем очень хорошо отзывалось множество авторов. В частности, этот гений, один из гениев первого столетия, апостол Павел, прямо писал: «Я не хочу, чтобы вы, пишет, поклонялись бесам». Каким бесам? Которых они именовали богами. Вот как! Оказывается, богом-то может быть для человека и дьявол. Может? Да. Может. И это что, одному богу поклоняются всюду, во всех? Да? Как нужно быть в этом отношении сверхосторожными? Поэтому вызывает просто недоумение, когда Иоанн Павел II, Папа Римский, в 1986 году пригласил в Ассизи и собрал всех представителей всех религий для так называемой молитвы о мире. И затем каждый год проходят эти собрания, на которых присутствуют все – и патриарх Константинопольский, и Далай-лама, и шаманы, да, и кого только нет, а уже теперь даже и атеисты. И совместно принимают декларации под флагом молитвы о мире. Кстати, интересно, атеисты кому молятся? Да, о мире в это время. Любопытно было бы послушать бы их. Вы слышите, а задача-то? Да нет, это все чепуха, кому молятся, неважно. Главное, все одно и то же. Одна религия. Оставьте вы эти свои глупости с христианством, мусульманством. Одна, в которой нет никаких истин. Главное – вдохновение и порыв чувств. Вы скажете, как же это может быть? Все это обескровить же, кажется. Не удивляйтесь. Если мы откроем даже Евангелие, то мы находим там удивительные вещи. Удивительные вещи. И, наверное, что многие читали тут, особенно батюшки, они, наверное, читали Евангелие. Я так думаю. Ох, извините, я ошибся, не так сказал. Да. Да. Там написано о чем? Что, оказывается, в Иудействе были фарисеи и саддукеи. Фарисеи верили и в Бога, и верили и в подсторонний сверхъестественный мир, и бессмертие души, и суд последующий. Саддукеи не верили ни во что. Вы слышите? Ни во что. Ни в ангела, ни в душу. Вы слышите? Ни во что не верили. То есть были атеистами. Что должно происходить было? Ну, разделение полное. Ошибаетесь. В Синедрионе заседали вместе. С прямо противоположными, взаимоисключающими, кажется, по самым принципиальным вопросам, и вдруг оказались вместе. Оказывается, эти истины религиозного порядка оказались вторичными перед лицом чего-то большего. Вот это большее и победило и привело к распятию Христа, который сказал: «Нет ничего большего, ищите прежде Царство Божие, истины это ищите, Бога, и это все земное приложится». Первичным является именно Бог и искание истины, святыни, Бога как такового. Так что прецедент есть, и вы видите, возможно, и это одна из колоссальных угроз для современного человека – потерять эти опоры. Опоры чего? Основных истин христианской веры и христианской жизни, и превратить религию в какое-то смутное переживание каких-то эмоций. Эта идея также сейчас внедряется, пропагандируется с огромной силой. И это еще одна из угроз нашей традиции, нашей культуре, нашего образования, каждой личности, одна из угроз. Угроз утраты нами своей национально-культурной идентичности. Спасибо. Можете мысленно лучше задавайте, да.
Вопрос о предстоящем соборе 2016 года. Митрополит Илларион сказал, заявил о том, что его нельзя назвать Вселенским Восьмым собором, в связи с тем, что у нас разделение с католиком, это будет соправославный собор. Ну и, соответственно, наверное, будет его авторитет, как не Вселенский, а соправославный. Мы будем согласны с этим.
Хорошо. Спасибо. Прежде всего скажу, что все те соборы, которые у нас в православии именуются вселенскими, их было 7, правда, на самом деле 8, но ладно, пусть 7, так все они собирались для решения догматических вопросов, то есть вероучительных вопросов. В данном случае этот собор, который предполагается провести в 2016 году, в своей повестке не имеет ни одного догматического вопроса. Вы знаете, что там будет рассматриваться? О браке, о посте, о календаре, о диптихах. Диптихи, объясню вам такое. Это какая церковь? Первая, какая последняя? Кто будет какое место занимать? Кто второе, кто третье, кто десятое? Знаете, серьезный вопрос. О, вы вот смеетесь? На самом деле, был же один случай, не буду называть только, какая церковь и что, во избежание недоразумений, когда предстоятель ее послал специальное, да, письмо, обращение к патриарху Константинопольскому, считаю, что он может решать такие вопросы, с просьбой. Вот мы раньше, чем вот та другая церковь, приняли христианство, и поэтому просим нас вот переместить с такого-то места на вот эдакое, вперед. Долго не было ответа, и, наконец, поступил ответ. Вы были, ну, примерно я скажу, я не называю, чтобы вы не вычислили потом. Вы были, допустим, на 7-м месте, теперь вы будете на 13-м. Это я вам просто говорю, это вопрос о диптихах будет, так? Или вопрос о даровании автономии. О даровании автокефалии. То есть такое, например, русская церковь в 70-м году даровала автокефалию американской церкви. И теперь существует американская православная церковь. Так? Так вы что думаете? До сих пор Константинополь не признает ее автокефальной церковью, а говорит, это экзархат или митрополия русской церкви. Почему? Потому что я только могу давать автокефалию.
Слышите, о чем спор идет? Как мальчишки собрались? Кто что может? Кто первый, кто последний? Я могу или ты можешь?
Подумать, вы слышите? Все православный собор чем будет заниматься? Какими вопросами? Правда, интересно? Но это уже моя ирония, пожалуйста, вы ее не запоминайте. А главное, хочу сказать о чем, что ни одного догматического вопроса на этом соборе не поставлено, и потому он не может называться, если хотите, иметь уровень Вселенского собора. Ну, а то, что вы сказали, что и католическая церковь там не будет, это тоже верно, но верно как, по-разному можно на это смотреть. Католическая церковь сейчас усиленно добивается того, чтобы сказать, что у нас нет никаких разногласий с православием. Никаких. Ну, в данном случае я могу призвать только, ну, поверьте мне или нет, я преподавал десятка-полтора лет западное исповедание. И когда я соприкоснулся с вероучением католической церкви, я был поражен. Одно дело, когда был студентом, другое дело, когда стал преподавать, я посмотрел, нет
практически ни одного вероучительного вопроса, в котором бы у нас не нашлось принципиальных расхождений с католической церковью. Вы понимаете? А когда коснемся уже основ духовной жизни, то то, что в католичестве является святостью и даже высшей святостью, в православии всю историю называется глубочайшей прелестью, заблуждением. Поэтому, простите меня, да, я до сих пор никак не могу понять, когда заявляют, у нас нет никаких разногласий. Я просто ничего не понимаю. Просто ничего. Вот, а поэтому не удивляйтесь, что собор, если он будет, будет всеправославным. Но я очень сомневаюсь, чтобы решили вопрос об автокефалии, кто будет давать ее, автономии, кто будет, и о диптихах. Я, например, не с места, на каком месте стою и не отдам. Вот так. Есть еще вопросы?